Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог света благоволит обитать во мгле». Сегодня вторая, заключительная часть. Стихи 9 и 11 из книги «Исход», глава 33. «Когда же Моисей входил в Скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в Скинию, как видимая примета присутствия Господа. И Господь говорил с Моисеем, и говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Такое тесное общение имел Моисей с Господом. Совершенно очевидно, что оптически Моисей не видел Господа, но акустически Моисей слышал Господа совершенно ясно. Но такие встречи и разговор Моисея с Господом происходили во тьме этого шатра или скинии, так как в Ветхом Завете Господь благоволил обитать во тьме. Впоследствии мы читаем о том, что Господь дает Моисею задание сделать ковчег и для него крышку. В книге «Исход», глава 25, стих 8, Господь говорит, чтобы израильтяне сделали ему святилище, в котором он желает обитать среди Израиля. Читаю этот стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Но главное, каким образом? И дальше Господь говорит Моисею, чтобы он сделал скинию, сделал ковчег и крышку к нему, и поставил этот ковчег в скинию. А в ковчег следовало положить откровение. Об этом читаем в книге «Исход», глава 25, стихи от 16 по 22. «И положив в ковчег откровение, которое я дам тебе, сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя, и сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки, сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края». Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее, и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов, и положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. А теперь главное, стих 22. Там, за завесой во тьме, святая святых, я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения. О всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. Впоследствии Израиль воевал с филистимлянами и часто проигрывал им в этих сражениях по причине непослушания своему Господу. Однажды израильтяне решили принести в стан своего войска ковчег завета, надеясь, что он принесет им победу. Об этом читаем в первой книге Царств, глава 4, стих 4. «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. Но филистимляне разгромили израильтян», о чем читаем в стихе 9. «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый бежал в шатер свой». И было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших. А теперь все выше рассмотренное обобщим в том, что перечислим ключевые места нашей темы и посмотрим на все это с точки зрения Бога. Для этого обратим наш взор на главную цель Бога с людьми, с Его творением. Во-первых, начнем с Нового Завета, где Святой Дух открывает нам цель Бога в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, свое творение, евреев и язычников, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В этом мы видим главную цель Бога. Но Бог не мог это сразу сделать, потому что все люди находились во тьме, во власти сатаны, который всеми средствами и усилиями их ослеплял, чтобы держать их вдали от Бога. На основании падения Адама и Евы в грех все люди попали в плен сатаны и погрузились в глубокую тьму, потому что они выполнили его волю, волю сатаны, и съели запретный плод. Сатана временно оказался победителем над Божьим творением. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 49, стихи 24 и 25. «Может ли быть отнято у сильного, это сатана, добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильным, то есть Господом, будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться, говорит Господь, с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Этот процесс спасения, процесс освобождения людей из плена сатаны длился очень долго. И, как мы с вами из Евангелия знаем, решающее сражение Господа Иисуса с сатаной с целью освобождения людей из плена сатаны произошло на Голгофском кресте. Там, на этом кресте, Господь Иисус ценой Своей крови, ценой Своей жизни заплатил за грехи всего погибшего мира. Там Он совершил искупление для всех людей мира сего, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». Но мы снова забежали с вами немного вперед, поэтому вернемся назад. Тому факту или событию, чтобы освободить свое падшее в грех творение из плена сатаны, предшествовало много времени и усилий Бога. Главное направление по осуществлению спасения людей мы видим в избрании Богом Авраама, Исаака и Иакова с его 12 сыновьями. Через них Бог образовал свой народ Израиль как образец, которому следовало подражать. Через Израиль Бог намеревался затем и язычникам открыться. Но основную работу Бог ведет с Израилем, чтобы через пророков ему показать, что он является Богом Израилевым, является Создателем Израиля. Поэтому Бог многократно и разнообразно, символично открывается в Ветхом Завете своему народу Израилю. По этому случаю еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что в Божьем плане спасения людей Израиль стоит на первом месте. Вы спрашиваете, как это следует понимать? Историю спасения людей Бог начал с Израилем на основании субботы, когда язычники еще не знали Бога Израилева. Об этом мы читаем в книге «Исход». Бог повелевает своему народу Израилю в книге «Исход», глава 20, стихи с 8 по 11. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний, день седьмой, и освятил его». А также в книге «Исход», глава 35, стих 2. «Шесть дней делай дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти». А завершение Божьей субботы покоя с Израилем Святой Дух показывает нам в послании евреям, которое направлено в первую очередь евреям. Послание евреям, глава 3, стихи с 8 по 11. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». И дальше Святой Дух увещевает Божий народ Израиль в послании евреям, глава 4, стих 1 и с 8 по 11. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, в субботу покоя Господа Иисуса, не оказался кто из вас опоздавшим». И стихи с 8 по 11. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». И закончит Бог план спасения людей, а именно спасение своего народа Израиля после восхищения церкви по окончанию тысячелетнего мирного царства, когда он на короткое время снова отпустит сатану с его демонами из темницы, чтобы испытать свой народ Израиль на верность. А тысячелетнее мирное царство называется, как мы выше заметили, еще субботой покоя. А поскольку в отношении спасения людей в Божьем плане Израиль стоит на первом месте, то Бог в Ветхом Завете занимался и в основном символично открывался своему народу Израилю. Выше мы с вами по этому поводу прочитали в книге «Исход», глава 25, стих 8. «И устроят они, то есть израильтяне, мне святилище, и буду обитать посреди их». А в книге «Исход», 25, стих 22, дальше читаем о самом главном. «Там, за завесой во тьме святая святых, где Бог благоволит обитать во мгле, я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. А теперь, можно сказать, сделаем главный вывод в том, чтобы ответить на вопрос, который возник на основании нашего главного текста. Поскольку все люди в Ветхом Завете находились во власти сатаны, находились во тьме, то и Бог благоволил ради своего творения до поры до времени обитать во мгле, чтобы не дать сатане возможность полностью истребить Божие творение с лица земли. Таким образом, Бог желал или благоволил жить среди своего народа во мгле, во святом святых, в скинии собрания и управлять своим народом Израилем. Пойдем и дальше по следам Израиля. Но пришел, наконец, тот момент, когда Бог, согласно своего обетования, решил ввести свой народ Израиль в тысячелетнее мирное царство в обетованной земле. Этот момент Святой Дух называет полнотой времени, как читаем в послании к Галатам, глава 4, стих 4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Это был кульминационный момент в Божьем плане спасения людей. Это был переход от времени закона ко времени благодати. Но главная цель пришествия Господа Иисуса в плоти на землю заключается в том, что Он пришел прежде всего к своему народу Израилю, чтобы ввести Израиль в это обетованное тысячелетнее мирное царство. Но евреи говорили: «Не хотим, чтобы Он царствовал над нами». Евангелие от Луки, глава 19, стих 14. «Пришел к своим, и свои его не приняли» – Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Хотя Иисус по своему обетованию пришел к своим, но и свои его не приняли, Израиль не признал Иисуса своим Мессией. Поэтому они кричали Пилату: «Пни, распни его» – Евангелие от Луки, глава 23, стих 21. Хотя Иисус принес людям на Голгофе свет, но Израиль и дальше остается примерно на 2000 лет во тьме. Почему? Потому что за отказ принять Иисуса своим Мессией, своим Спасителем, Бог наложил на сердца израильтян покрывало и отставил их на 2000 лет времени благодати в сторону, как читаем об этом во втором послании Коринфянам, глава 3, стихи с 14 по 16. «Но умы их, то есть евреев, ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, сейчас во время благодати, тогда это покрывало с отдельных кающихся лиц снимается, и на протяжении этого времени Господь Иисус занимается созданием Своей Церкви из язычников. Дорогие братья и сестры, запомните, что все евреи, за исключением отдельных лиц, которые в вере и с покаянием в своих грехах обращаются во время благодати к Иисусу, остаются во тьме. А со всей массы евреев, независимо от того, верят они или нет, Иисус Христос снимет покрывало с их сердец через двух свидетелей Иисуса, Моисея и Илию, чтобы во время 70-й седьмины они могли уверовать. Поскольку мы коснулись Божьего плана спасения евреев, то доведем его до конца. Остаток евреев в 144 тысячи душ, которые в первую половину 70-й седьмины уверуют и примут Иисуса своим Мессией через двух свидетелей Иисуса, войдут в обетованную землю. На них Бог изольет свой дух и осветит их сердца. Поэтому их познания будут намного выше и совершеннее, чем у нас, детей Божьих. Об этом мы читаем у пророка Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Этот завет он заключил с ними на Голгофском кресте, а мы, все дети Божии, живем лишь во время этого нового завета». Но с нами Господь Иисус не заключал никакого завета. Новый завет можно заключать лишь с теми, с кем был заключен первый завет, как с Израилем. Стих 32 и дальше. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской». Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого», говорит Господь, «потому что я прощу беззакония их и грехов их, уже не воспомяну более». Этот новый завет, который Господь Иисус заключил с Израилем на Голгофском кресте, он введет в действие, то есть ратифицирует при вводе остатков 144 тысячи душ в тысячелетнее мирное царство. Поэтому Господь Иисус не будет больше жить в их среде во мгле, как читаем в нашем главном тексте. Но в этом тысячелетнем мирном царстве он чудным образом преобразит весь окружающий мир. И дальше читаем о том, что в тысячелетнем мирном царстве Господь Иисус будет жить среди своего народа. Об этом мы читаем у пророка Иезекииля в главе 37, стихи с 21 по 27. Так говорит Господь Бог: «Вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их. И не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом». А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно, и заключу с ними завет мира. Завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом». Свое святилище, видимый храм, Господь Иисус устроит в Иерусалиме, где Давид будет пребывать в плоти, как видимый царь Израиля. А мы с Иисусом, как духовный Христос, Иисус – глава, а все дети Божьи – Его тело, вместе с Ним 1000 лет будем принимать участие в управлении Божьим народом Израилем. Господь Иисус установит такой порядок, чтобы каждое колено израильтян один раз в году приходило в Иерусалим для поклонения царю Израиля, то есть Иисусу, как читаем у пророка Захарии в главе 14, стихи 16 и 17. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Это будет им в наказание за непослушание повелению Господа Иисуса. Эта строптивость и своеволие, непослушание Господу Иисусу остается в их плоти, хотя наследственный грех им будет прощен. Это все же странно и поразительно, что грех Адама и Евы, который мы унаследовали через нашу плоть, настолько устойчив и богопротивен. Но выше я уже отметил, чем кончат все эти строптивые и своевольные израильтяне в конце 1000-летнего мирного царства. А что стало с нами, язычниками, после того, как Бог повелел из тьмы воссиять свету через своего Сына Иисуса Христа, когда Он явил свет в этот мир, как мы выше читали во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». О том, что с нами стало, Святой Дух однозначно сообщает нам в послании Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 8. «Сначала кем мы были? И вас, язычников, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Стих 4. Теперь приходит поворот. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас» Евангелие от Иоанна 3:16, «и нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках, в вечности, преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. А Израиль не принял это богатство Божьей благодати во Христе Иисусе, не приняли этот Божий дар. Поэтому Бог призывает нас, всех детей Божьих, чтобы мы молились и постоянно напоминали Богу, не о Боге, а напоминали самому Богу о Его народе Израиле, как читаем у пророка Исаии, глава 62, стихи 6 и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, нас, детей Божиих, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господу, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». В тысячелетнем мирном царстве. Аминь.